Полезное радио. Ваша территория.
Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. 13:05. И у нас в гостях Дмитрий Сень, директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере ЖКХ. Дмитрий Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, да. Значит, дорогие друзья, я напомню, телефон прямого эфира 3850923, либо WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-3850923. У нас традиционно в тот момент, когда Дмитрий Владимирович появляется в нашей студии, звонков много, и это понятно, сфера ЖКХ волнует всех, это наша с вами повседневная жизнь, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь и звоните, и задавайте свои вопросы, тем более, что темы у нас сегодня тоже будут, как обычно, актуальны и горячие, и говорить мы будем об очень интересных вещах. Ну и мы решили с Дмитрием Владимировичем, что начнем мы с темы работы провайдеров. Точнее, все знают, да, кто такие провайдеры. Мне вот показывают, что у нас есть, кстати, сказать, телефонный звонок. Давайте, может быть, сразу же мы его и примем. 3850923. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Сергей. Вот вы не могли бы прокомментировать ситуацию насчет газовых плит сейчас вот в связи с этими событиями? Что будет-то?
Сергей, да, добрый день. На самом деле мы с Дмитрием Владимировичем эту тему обсуждали неделю назад, две недели назад. И Дмитрий Владимирович уже смотрит на меня такими страдающими глазами. Поэтому в двух словах, я думаю.
Про газовые плиты, уважаемые радиослушатели, я думаю, что нас в покое не оставят, и все новости, которые будут нам доступны, мы вас будем постоянно об этом информировать. Пока никаких специальных решений про это нет, все изучают вопросы, и очевидно, что я заявлял о том, что мое такое достаточно субъективное представление о том, что все газовые дома лучше перевести на электричество. Но, вероятнее всего, это, конечно, утопия. Я слушаю, читаю, смотрю, что об этом люди говорят.
Я тоже
скорее всего,
читала.
Все закончится тем, что дома будут оборудованы какими-то дополнительными устройствами, которые могут сигнализировать об утечках газа. Да? Будут проведены ревизии газа, значит, этого потребляющего оборудования, в том числе газовых плит. И я тут слышал жалобы одного из руководителей региональной газовой структуры о том, что он сетовал на противоречие в нашем законодательстве о том, что они не могут выбраковать и включить плиту, которая, по их мнению, не соответствует требованиям, в состав имущества, которое нельзя использовать. Ну, то есть у них какие-то там есть собственные ограничения, я, к сожалению, в этом предмете совершенно не силен, лучше позвать их, наверное, на одну из передач. И именно это противоречие не дает им возможности не допускать эксплуатации плиты, которые, по их мнению, по мнению их экспертов, не пригодны для эксплуатации. Они могут написать только предписание или выдать рекомендации, что вам необходимо заменить это газовое оборудование. Но это, соответственно, ведет к тому, что дали рекомендацию. Ну, как дали, так и взяли, в общем-то, никто не обязан это выполнять. А вводить это надо в рамках серьезных, значит, процессуальных каких-то действий. Вы не предписание выдаете, а вы требования даете заменить. Пока не замените, газ не пустят. Вот и все, собственно говоря. Все приведет, скорее всего, к ужесточению в законодательстве, угу, в сфере газоснабжения жилых домов. Вот.
Ну, в общем, сейчас
надеюсь,
все в процессе.
Надеюсь, что это к этому приведет.
Сейчас все в процессе.
У меня нет газовой плиты, поэтому мне переживать не стоит.
Ну хорошо, давайте все-таки вернемся к провайдерам и к нашему взаимодействию с этими загадочными структурами, организациями, ну и прочим.
Да, вопрос интересный, часто он является вопросом такого искреннего непонимания, угу, в глазах наших собственников, уважаемых. И скажу буквально следующее. Друзья, в каждом из наших домов есть телекоммуникационное оборудование, которое предоставляет нам услуги интернета, телевидения, телефонии на сегодняшний день.
Ну, по это сути, как воздух сейчас.
По сути, господи, по всем этим проводам все эти услуги на сегодняшний день оказываются. Так вот, есть закон о связи, в котором я очень, очень близко к оригиналу, угу, буду пытаться сообщить, но суть его простая. Никто не имеет права препятствовать предоставлению телекоммуникационных услуг конечному потребителю. Что это значит? Если в этом доме надо какому-то одному из собственников получить услуги конкретного провайдера, не знаю какого, но их много в Екатеринбурге, он может написать заявление этому провайдеру и пригласить его в конкретный дом по конкретному адресу и в конкретную квартиру.
И не важно, что весь дом пользуется
другим. Да, не важно, абсолютно не важно. Дальше дело только за провайдером. Mm-hmm. Если он оценит возможность своих финансовых вложений для входа в этот дом как возможное, да, то есть есть у нас такая возможность, и он, в принципе, должен зайти к организации, которая эксплуатирует данный дом, и попросить у нее некие технические условия, на которых он зайдет в этот многоквартирный дом. Ну, то есть, по сути, технические условия – это как мне сделать так, чтобы я мог в этот дом зайти. Что надо сделать? Как протянуть кабель? Откуда? Под землей или через крыши? Да? Как я должен выполнить монтаж своего этого распределительного оборудования? Где он должен стоять? В общем, это управляющая компания такие, ну, ТСЖ должны такие технические условия выдать без ограничений. Да? И, в общем-то, дальше он делает проект и заходит в дом. Все это... Процедура для специалистов очень понятна и известна. Но в чем тут есть интерес собственников и конфликт с поставщиками данных услуг? Очевидно, что поставщики этих услуг предоставляют коммуникационные услуги, не желая никому больше за это платить. Ну, то есть, вот есть потребитель, да, вот вы, например, Юля, или я. То есть, они хотят до меня дойти и предоставить мне конкретную услугу, и я с ними сам буду взаимодействовать. Но при этом они используют общее имущество дома. Хорошо, если они его используют так, что оно практически не используется, да, то есть какими-то такими устройствами, в которых нет электропотребления. Ну, то есть просто они зашли в мою квартиру через подвал, прямым проводом.
Установили, да?
Ничего не установили, пришли сразу к моей квартире или через какой-то там радиоканал это все сделали. В этом смысле, конечно, никакого варианта использования общего имущества не существует. Но если они зашли в подвал, поставили там огромный шкаф, ну, или не в подвал, на чердак, или еще в какое-нибудь помещение в этом многоквартирном доме, да, которое является общим имуществом, и они разместили там шкаф, в котором есть электрический потребитель, там есть какие-то трансформаторы, там есть какие-то устройства, в которых лампочки мигают, это все начинает уже влиять на... так сказать, на содержание дома. По нашему мнению и по мнению наших юристов, такое оборудование, размещающееся в многоквартирном доме, должно оплачивать аренду общего имущества. Аренду помещений и общего имущества, неважно. Там есть аренда площади какого-то квадратного метра или аренда там, участка стены, не суть. Мы с основными игроками этого рынка договорились. Мы услышали их ожидания, мы услышали ожидания людей от этих ресурсов и нашли некий компромисс. Да? Это компромисс, значит, провайдеры платят чуть-чуть больше, чем они хотят платить, а собственники получают чуть-чуть меньше, чем они ожидали. Но, тем не менее, эта цифра зафиксирована, и провайдеры, заходя в наш многоквартирный дом или те дома, с которыми мы сотрудничаем, как ТСЖ, они понимают эти правила игры. Они не меняются каждый месяц. Они достаточно длительные. Они длятся вот, ну, лет по 5, эти условия. Никто их не трогает. И все к ним привыкают, и мы понимаем, с одной стороны, что провайдер за эти деньги, мы этими деньгами рассчитываемся, в том числе за часть электроэнергии, которая потребляет это оборудование, то есть мы не выставляем отдельные счета. Но собственники получают эти деньги в качестве своих неких ресурсов, которые они каждый год на собрании принимают решение, что они из них делают. Планы собственников достаточно большие. Иногда мы делаем за них детские площадки, иногда мы строим за них системы контроля доступа, иногда мы за них делаем какие-то компенсации. Ну, то есть много предложений, которые из них... Это просто деньги, которые собственники используют по своей необходимости. Но самое главное в этом во всем, чтобы собственники приняли решение о том, что эти места должны сдаваться в аренду и по какой цене. Если этих решений собственники не принимают, это решение принимается 2/3 голосов. Бывают случаи, когда люди не принимают таких решений, не потому что они не хотят этого, а потому что они не могут собраться для этого.
Ну, то есть, или не понимают.
Например. Или не понимают, зачем нам это надо. Или иногда они путают провайдеров этих услуг с операторами сотовой связи, с этими вышками на крыше. Да, то есть, и решение не принимается. Так вот, Если собственники не приняли решение о сдаче в аренду этого имущества по конкретной цене, то это оборудование все равно будет находиться в вашем подвале, потому что закон о связи никто не отменил. Оператор должен и имеет право предоставить эти услуги потребителю. И если для этого ему нужно разместить шкаф в подвале, на чердаке или в мопе где-то, он это должен сделать и никому за это не платить. Мы это правило приняли для себя, для собственников и для провайдеров. И там, где этих решений нету, провайдеры оказывают услуги без каких-то взносов или оплат за аренду. Там, где же решения приняты, там они реализованы буквально так, как написано.
Мы вернемся к этому вопросу, потому что много нюансов. Через пару минут, пожалуйста, не переключайтесь.
Полезное радио. Ваша территория.
Добрый день всем, кто только что присоединился. Юлия Недосекова у микрофона. Это «Полезное радио. Комсомольская правда. Екатеринбург». Дмитрий Сень, директор управляющей компании «Территория» и эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства у меня в гостях. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их. Звоните нам 385-0923, либо пишите WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Только, пожалуйста, давайте хотя бы пока... хотя бы эту передачу не про газовые плиты. Мы эту тему обсуждали долго, в течение нескольких передач. Сегодня нет, не про это, пожалуйста. Сейчас мы с Дмитрием Владимировичем говорим о работе провайдеров, о тех, кто предоставляет нам телекоммуникационные услуги, ну и о нюансах их сотрудничества с нами. И хочу... озвучить вот такая новость, появилась в наших средствах массовой информации. Звучит это так: любой провайдер, работающий в вашем, ну или нашем доме, ежемесячно платит от 2 до 5 тысяч рублей некой сторонней фирме, которая к управлению недвижимостью не имеет никакого отношения. Ну и я хотела бы, чтобы Дмитрий Владимирович прокомментировал такую информацию, которая прошла по нашим весьма уважаемым информационным порталом, агентством, ну, и
очень,
так далее.
Да, очень интересная информация, рекомендую ее всем почитать, посмотреть на то, какая управляющая компания там указана, потому что там целый пул управляющих организаций, которые, по сути, каким-то образом подменяют закон на...
посредниками такими, да, выступают?
Они, я не понимаю, кем они там являются, если... Угу. Я же еще раз скажу, если... если собственники приняли решение о том, что у операторов связи есть оборудование, которое должно разместиться в их доме, и они должны платить за это аренду, то таким владельцем этого счета и денег является конкретная управляющая организация, потому что она управляет домом. Никакая третья, четвертая, пятая сторона не может быть владельцем этих денег. Ну, то есть в любом случае первая сторона – это управляющая компания, которая должна... выкладывать информацию о размещенном оборудовании, о договоре аренде на сайте государственной информационной системы ЖКХ. Вероятнее всего, речь идет о втором случае, когда такое оборудование все равно должно стоять, но люди не приняли решение о сдаче имущества в аренду под это оборудование. Ну, таких случаев, я сказал, они существуют, и, опять же, они связаны с тем, что надо 2/3 голосов набрать, на правильно вопрос сформулировать. И тут уже возникает другой вопрос. Если операторы связи, не видя такого протокола, все-таки кому-то платят, то зачем они это делают? И первый вопрос, да? То есть это их собственное решение или их собственный сговор с кем-то из тех юридических лиц. Ну, то есть мне вот приходят люди и говорят, ты должен платить за то, что ты в этом доме работаешь. Ну, прекрасно, а где основания? Там написано, что кого-то там побили, избили, да? Ну, то есть если меня это побьют, наверное, я буду...
Из 90-х годов у меня такое ощущение, история.
К сожалению, да, есть в жилищной сфере сегодня все еще отражение 90-х годов. Оно есть, и оно никуда
это
не
правда.
Делось.
Это правда, да.
Оно никогда не делось. Но... тем, значит, скорее собственники должны на это обращать внимание, потому что если они не приняли решение, то провайдеры, так как они, видимо, зависимы или уязвимы в какой-то части от тех, кому они платят деньги, не могут платить деньги собственникам, а платят куда-то еще. Соответственно, быстрее принимайте подобные решения, относите эти решения в КЖИ. На сегодняшний день провести собрание собственников возможно, любой собственник может. Да? Решение об этом должно быть, конечно, согласовано с управляющей компанией, потому что они так или иначе станут владельцами счета. Но, по сути, от управляющей компании в этом процессе ничего не надо. То есть, если есть, кому интересно, мы можем дать типовую повестку такого собрания, да, то есть типовые вопросы, которые прошли все судебные и проверочные инстанции, да, мы это готовы предоставить, и, пожалуйста, голосуйте, относите такое решение в государственную жилищную инспекцию и относите это поставщику коммунальных, это, вот этих интернет-услуг, и спрашивайте с них и с управляющей компанией, когда и на какие средства, в общем-то, будет дом дальше развиваться в этой части. То есть сколько денег, то есть от 2 до 5 тысяч с одного оператора связи, в доме, условно говоря, 5 операторов, ну вот от 10 до, соответственно, 25 тысяч рублей в доме в месяц может оказаться денег, которые можно направить на эволюцию окружающей среды и самого дома.
И развитие дома.
И сообщества.
Ну, в общем, самое главное, здравый смысл, не лениться, чуть-чуть больше внимательности,
не бояться, объединяться
и дружить, конечно, вообще с соседями, на самом деле.
Да.
Хорошо, 385-0923, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, Дмитрию Владимировичу Сеню, эксперту в этом вопросе и директору управляющей компании «Территория». Ну и следующая тема, которую мы бы хотели обсудить, новость тоже такая вот появилась только что на наших порталах информационных. Министр ЖКХ Николай Смирнов объяснил, почему мы платим за вывоз мусора вдвое больше, чем соседи. Ну, если вы хотите узнать, как это прокомментировал Николай Смирнов, нужно просто открыть любые информационные порталы и это прочитать. Мы хотели бы все-таки, чтобы был комментарий от Дмитрия Владимировича, но у нас есть телефонный звонок, я предлагаю его сначала выслушать, а потом вернуться к этому вопросу, если вы не против. 385-0923, телефон прямого эфира. Здравствуйте, вы на связи. Алло.
Добрый день. У меня вопрос, Дмитрий Владимирович. Вот у нас, получается, с начала вот этого года у нас вывоз твердых бытовых отходов, он вывелся в отдельную графу.
Так.
Вот, и там как бы смотрели по сравнению с прошлым годом, как бы, получается, вот все эти изменения, то есть из общей графы вычеркнуто 50 рублей, и отдельно в графу добавлено, то есть на человека 50 рублей, и отдельно в графу добавлено 150 рублей. Это у нас еще в связи с чем связано? 20% НДС или что?
Ну, в общем, в тему вопрос, на самом деле.
Вопрос, да. Это опять о том, что, посмотрите, почитайте, что рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. Я почитал, честно говоря, у меня там ряд вопросов остался, но если отвечать на ваш вопрос непосредственно, то действительно, я напомню историю, например, обычного жилого дома многоквартирного в Екатеринбурге. До, по-моему, июля или августа 2018 года мы платили с вами 26,01, это ставка платы за содержание многоквартирного дома, в доме без мусоропровода, да? И, в общем-то, с электрическими плитами, по-моему. Вот, 26,01, кто-то больше, кто-то меньше, там надо уже сортировать. Это дом выше 5 этажей, ниже 5 этажей, там другая ставка была, 18 с чем-то. Но не суть. В августе, по-моему, с августа, мы стали начислять с августа, дополнительно появилось 96 копеек к этому тарифу за, опять же, было добавлено просто за вывоз мусора. То есть ставка платы стала 26,97 или 26,98. Да, то есть вот эти 97-98 копеечек добавили конкретно в состав тарифа, в состав не тарифа, а в состав ставки платы за содержание жилья именно для мусороперевозчиков. Мы вот буквально эти 97 копеек прямо как были, сколько начислено, столько и вынуждены были отдавать поставщикам этой услуги. Но с 1 января ставка платы поменялась и стала 25,81.
Угу.
То есть, по сути, если из 26,98 вычту 25,81, 98 минус 25,81, получим рубль 17.
Угу.
Рубль 17, не знаю. Вот эта величина ушла из платежей населения, и появилось 148 рублей, там, 42 копейки с человека. Было на квадратный метр, стало с человека. Да, это и есть то самое отражение в деньгах, той самой мусорной реформы. В общем-то, можно по этому поводу, опять же, завести какую-то полемику, но предлагаю дождаться первых результатов. Значит, что сказал, как я понял, министр энергетики Свердловской области, что широколеческий полигон у нас будет в Екатеринбурге закрываться. Если звонят из других городов, я, к сожалению, не знаю, где там полигоны находятся, но вот широколеческий полигон будет закрываться. Завод, который там построен по переработке, оказался нерентабельным. Я, честно говоря, не знаю, как они считают рентабельность. Я был на этом заводе. Там сплошной ручной труд и, в общем-то, не очень квалифицированные. Люди просто сортировали то или иное. Это заводом-то даже назвать нельзя. Это просто какая-то площадка, на которой стоят люди, и идет конвейер, с которого по разным ящикам скидывают то или иное мусорное, значит, мусорное начало. Вот. То есть этот завод, в котором практически ничего нет, оказался нерентабельным. Замечательно, да? Теперь это все сломают. Кстати, построен он тоже был за чьи-то деньги. Он был построен за чьи-то деньги. Скорее всего, тоже государевы. Да, или наши областные. Теперь в течение 3-4 лет, говорят, будут построены какие-то мусороперерабатывающие заводы. Как сказал, опять же, министр энергетики. Вот где построены будут. Читайте, задавайте вопросы. То есть...
И еще снова телефонный звонок. У нас 385-0923, телефон прямого эфира. Слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Сергей, город Екатеринбург.
Да, очень приятно.
Вопрос, связанный с ремонтом лифтов. Вот у нас подошел плановый текущий ремонт лифтов с заменой тросов,
так.
Шкивов.
Так.
И вот за чей счет будет производиться оплата?
Замечательно. Это называется. Смотрите, это называется не текущий ремонт. Это называется частичный капитальный ремонт вашего оборудования. Поэтому этот частичный капитальный ремонт должен быть внутри платы за капитальный ремонт. То есть внесены были, по-моему, изменения в состав работ по капитальному ремонту и включены туда частичный капитальный ремонт лифтов, который включает в себя замену шкивов, замену лебедок, замену вплоть до кабины лифта, замену канатов. Ну и, в общем-то, там еще какого-то элемента. Надо посмотреть буквально. Но это не текущий ремонт, это капитальный ремонт.
Сейчас нас ждут новости. В гостях у меня Дмитрий Сень, директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Готовьте ваши вопросы, у нас есть еще один выход. Мы появимся в эфире через пару-тройку минут.
Полезное радио. Ваша территория.
Дорогие друзья, добрый день. Полезное радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях Дмитрий Сень, директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ну и, Дмитрий Владимирович, у нас сразу звонок есть. 385-0923, телефон прямого эфира, либо WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7-953-385-0923. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я из Екатеринбурга. Живу на 100 в Чермезе. Вот наш дом пятиэтажный сдан в 1961 году. Значит, вот мне бы хотелось узнать, планируется ли замена труб газовых внутри дома? Потому что у нас одна квартира, особенно летом, жили как на пороховой бочке, пока газовики залатали дыру. Вот что будет, ни от кого добиться.
Скажите, пожалуйста, а остальные-то трубы, кроме газовой, поменяли у вас в доме или нет? 61-го года только... пару раз уже должны были поменять.
Да в том-то и дело, что только поменяли канализационные стояки и водопроводные. Даже так. Отопление не поменено, как говорится. А газовикам я задавала этот вопрос. Не знаем, руками разводят. Понимаете, а у нас, у жильцов, все плиты поменены, как говорится, и шланги, и все, значит, задолбали проверками, а про газовые трубы вообще молчок. Покрасьте, ну хорошо, уже покрасу, а та часть трубы, которая примыкает к стене, я-то ведь туда не подлезу с кисточкой.
Хорошо, а, понятно.
Спасибо, да.
Да.
Хорошо, спасибо. Ну, раз меняли уже трубы холодной, горячей воды и канализации, ну, то есть, значит, в доме уже происходил или был капитальный ремонт, хотя бы частичный, да, то есть, имеется в виду, какие-то системы менялись. Я сейчас не готов ответить, но труба газовая – это такое же инженерное оборудование многоквартирного дома, как и труба холодной или горячей воды и труба отопления. Скорее всего, по ней тоже существует необходимость замены, но период замены этих газовых труб мне сейчас неизвестен. Да? То есть, если я знаю, что труба, например, в системе холодного водоснабжения, сделанной из стальной оцинкованной трубы, может прослужить порядка 20 лет, ну, то есть 20, через 20 лет ее просто не должно уже остаться, там она уже будет вся. Но до 20 лет она может как-то выполнять свои, свое, значит, это предназначение, то в отношении газовой трубы мне сложно сказать. Хотя информация по газовой трубе, по ее необходимости капитально ремонтировать, должна быть у вашего, у эксплуатирующей организации, потому что дефектные ведомости по домам 61-го года точно все составлены. Точно. Обратитесь в свою управляющую компанию, напишите письмо или напишите в фонд. Ну, я понимаю, что история, наверное, длинная будет, но если вы хотите узнать, то вы должны этому посвятить какое-то время. Я, к сожалению, не могу вам этого ответить. Но могу сказать точно, что это такое же инженерное оборудование, как лифт, как холодный водопровод, как горячий, как кровля. Поэтому, конечно, они же подлежат замене. Но срок их ремонта, ну, раз 61-го года, это сколько уже дома-то, дай бог, это уже почти
69
лет.
Да.
Очевидно, что, наверное, пришло время ее замены. Но тут возникает сразу, кто же это должен делать. Хочу сказать, что если внутренние инженерные сети дома обслуживает конкретный подрядчик, у которого есть возможность и есть соответствующие специалисты, да, есть регламенты под это, то газовые трубы во всех многоквартирных домах обслуживают специализированные организации, у которых на это есть лицензия, и, соответственно, они допущены к эксплуатации этого газового оборудования. Соответственно, они и должны дать управляющей компании, которая собирает новости со всех, со своих подрядчиков о состоянии инженерного оборудования систем дома, данные о состоянии этой трубы, если они дают или не дают, если они дают данные, что она соответствует, соответственно, управляющая компания и не может ее отремонтировать. Если же они подадут данные о том, что она в каком-то состоянии, ее требуется замена, то, может быть, здесь опять же наше героическое законодательство. Они напишут, что у нее износ, там, условно говоря, больше 60 там, или 70%, да? Им по ним запретят газ подавать. Я не знаю, с чем это связано. То есть такая сфера достаточно тяжело. Она, опять же, закрыта, она не публичная, она известна только узким специалистам в этой сфере. Но они наверняка должны нас слушать и могут что-то про это сказать. Так вот, если в ней износ соответствует тому, чтобы включить ее в капитальный ремонт, она должна быть включена и заменена. Как это технически будет делаться? Не знаю, хотя это несложно, наверное.
У нас есть еще один телефонный звонок 3850923, телефон прямого эфира, либо WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Слушаем вас, здравствуйте.
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 Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
Это пенсионер Нижний Тагил.
Так.
Значит, он, у нас дом двухэтажный, еще постройки 47-го года, немцы военнопленные еще строили. Из разряда ветхих в прошлом году переведен в разряд аварийный. Так вот, какой срок вот требуется, чтобы его переселить-то нас? Он уже аварийный считается. Но это не только наш дом, наш маленький квартальчик такой. помимо моего дома еще это три дома таких же.
Такие
признаны
же.
Аварийными.
Признаны это аварийными.
Да, на улице Лебяжинская это вот ходили. Угу. Вот. И когда вот нас это по закону, за как вот нас должны перевести-то? Какие сроки? Или если такие сроки вообще по закону существуют?
Да, существуют. Существуют сроки. Вот сейчас, вот если открыть интернет и посмотреть, я попрошу своих коллег вот, по радиостанции быстренько изучить этот вопрос, и мы в процессе ответим, наверное, на него. Но если дом признан аварийным, есть сроки, в которые он должен быть расселен. Угу. Да, то есть вам предоставлено другое жилье. Другое дело, что город Нижний Тагил, там практически ничего у него не строится. Так? И вот в Екатеринбурге, по-моему, с этим вопросом идет ситуация быстрее. Угу. Потому что на месте снесенного аварийного дома тут же строятся какие-то новые дома. И там я точно знаю, что я, как организация, которая управляет, ну, в основном новым жильем, мы часто заселяем людей из аварийного жилья.
Угу.
То есть они получают квартиры в новых совершенно домах, потому что их жилье пошло под снос, и его не стало. Но срок предоставления – это лучше изучить в интернете. Это государственные документы, они точно делают эти все, по-моему, вещи, именно фонд капитального ремонта. Он финансирует вот эти, значит, переселения, потому что это его задача.
И снова телефонный звонок 385-0923, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте еще раз. Я извиняюсь, у меня связь прервалась.
Да.
Это по лифтам, я задал вопрос по ремонту лифтов.
Да.
А там второй вопрос у меня был, за чей счет ремонт?
Дмитрий Владимирович ответил, да, на этот вопрос.
Если у вас для того, чтобы это включить в состав капитального ремонта, даже частичного, вы должны об этом проголосовать. Вы должны об этом проголосовать и, в общем-то, все эти решения отдать вместе с управляющей компанией туда, куда, там, где у вас находится ваш счет. Фонд, либо, значит, в банк. Если такого голосования нету, мы часто оказываемся в ситуации, когда голосование не готово еще, а уже вещи какие-то приходится менять. Мы выходим на общее собрание собственников и предлагаем им это сделать. Кто-то соглашается, кто-то нет. Но лифт не может стоять, соответственно, мы иногда делаем это и за свой счет, такие вещи. Они, конечно, очень затратные, но я говорю о себе, потому что нам о себе и о нас, о том, что нам, в принципе, важно мнение собственников, но с другой стороны, если мы это делаем за свой счет, потом собственники вообще, в принципе, никогда не голосуют за счет капитального ремонта делать все те же самые вещи. Вот тут, значит, такая золотая середина.
Дилемма, да.
Дилемма, да, то есть или голосовать и ходить без лифта, да, потому что его нельзя эксплуатировать, либо, значит, платить самим и делать, либо надеяться на милость управляющей компании, которая из-за хорошего к вам отношения это сделать за свой счет. Потому что деньги она из капитального ремонта точно не получит за это, за все, если голосования нет.
Но в любом случае знать, что на лифтах ездить вам, и если это этаж высокий.
У меня есть пример, когда мы лебедку в одном доме меняли и выходили на голосование, по-моему, года 3 подряд.
На
замену ее капитальную. И мы все эти 3 года понуждали свою эксплуатирующую организацию, ну, не свою, а лифтовую организацию, проводить постоянный ремонт и поддержание этой лебедки в более-менее приемлемом состоянии, потому что она стоит очень дорого, а просто так взять ее и выбросить мы не можем, потому что голосования нет, нам ее придется купить самим. И, в общем-то, они, да, мы платили за это чуть-чуть дороже им, но они поддерживали эту лебедку в состоянии, пока не проголосовали и не купили новую.
Ну,
об этом ваша управляющая компания и ее подрядчики должны вас, собственников, извещать заблаговременно. Существуют все сроки, и существует порядок и методика оценки износа того или иного оборудования. Шкивов, канатов, это все существует. И если это делать правильно, то к нужному времени все должно быть и проголосовано, и оплачено.
У нас осталось 2 минуты, и я предлагаю принять последний телефонный звонок. 385-0923, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Алина, я живу на Уралмаше. Но у меня такой вопрос. 5 лет назад у нас в доме, в подъезде сделали косметический ремонт, покрасили, побелили стены, поменяли почтовые ящики.
Угу.
И вот за этот ремонт мы в течение года выплачивали деньги. Я хотела бы узнать, с какой периодичностью делается косметический ремонт в подъезде и за чей счет он производится?
Спасибо.
Замечательный вопрос. Вы выплачивали деньги. То есть я хочу сказать, что есть понятие текущий ремонт. Место общего пользования. К сожалению, конечно, все эти данные до нас дошли из еще нашего советского прошлого. Периодичность текущего ремонта в местах общего пользования да, там 3, 5, там 6 лет определяется по фактическому состоянию. В большом количестве домов эти ремонты не делались. В каком-то количестве домов они делаются чуть-чуть реже, чем этот период. Ну, то есть в промежуток другой. Но это средства на сегодняшний день, которые берутся из статьи содержания жилья. То есть, если вы хотите сделать, вернее, если надо сделать точно такой же ремонт, как был, освежить его, это содержание жилья. Если собственники у нас иногда выражают, давайте мы воспользуемся средствами, которые у вас есть на текущий ремонт, но чуть-чуть улучшим его, сделаем его чуть-чуть иным, вот за это иное собственники могут доплачивать.
Спасибо. Поняла. Дмитрий Владимирович Сень, директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, был в гостях у полезного радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Я надеюсь, что мы увидимся через неделю. Спасибо большое.
Полезное радио. Ваша территория.